DIY радио. Радио, которое делаете вы. Все стадионы разные, но на каждом звучит голос трибун.
Добрый день. Добрый, может, для кого-то уже вечер, дорогие друзья. И сегодня на DIY-радио поистине бомбический вечер. Сегодня в прямом эфире для вас Елена Коновальцева, Катя Ульченко, Макс Тузин и я, Артем Шлыков. Сегодня мы поговорим абсолютно обо всем. Затронем, конечно же, АПЛ, затронем биатлон, тему допинга, мой любимый Спартак, я надеюсь на это, а также... Обсудим матч сборной России со сборной Испании. Ну что же, я, наверное, передам слово Елене Коновальцевой. Лена, приветствую тебя. И очень хочу, чтобы ты поприветствовала наших уважаемых слушателей. И будем общаться. Ваши вопросы вы можете также задавать в мессенджеры Facebook, в группу ВКонтакте DIY-радио. Также можете... Просто писать сообщение в группу «Футбол ближе к полуночи». Елена, тебе слово.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Очень рада появиться в эфире. Очень рада, что наконец-то у меня есть шанс высказать все, что накопилось, наболело. Наболело за последнее время достаточно много. Очень много было горячих тем. Очень много было спорных моментов. Это тема допинга, которая вообще не отпускает, и она нас не отпустит всю зиму. И вот, конечно, хотелось бы очень-очень услышать мнение наших дорогих слушателей, которые с нами вместе проходят этот сложный, тяжелый путь временной. Хотелось бы узнать, что кто думает насчет допинга, и также узнать у своих соведущих, кто сегодня, в принципе, верит в то, что Россия сможет достойно выйти из этого конфликта и сможет ли каким-либо образом добиться полноправного участия на Олимпиаде. Потому что сейчас самая главная проблема — это в том, что нас могут не только не пустить под нашим флагом, но и запретить появляться на открытии, закрытии, вообще упоминания России, собственно, закроют на данной Олимпиаде, что очень для спортсмена, наверное, обидный факт.
А, Лен, я сразу, можно тебе задам вопрос, вот как ты считаешь, выступление сборной России под нейтральным флагом, многие ли биатлонисты и вообще спортсмены согласятся на такой поступок?
Это такая спорная тема, на самом деле, она спорная очень у многих сейчас в спортивной среде. Например, не помню, кто из спортсменов, закончивших карьеру, сказал, что выступать под нейтральным флагом – это оскорбление, и, в принципе, не так уж и страшно пропустить Олимпиаду. Но мне кажется, что спортсмен, который идет планомерно к Олимпиаде, это его самая главная цель в жизни. Это все, чем он болеет. Это его работа, его занятия, его хобби. Как угодно можно это называть, но это детище, которое выращивают вместе со своим становлением. Естественно, шанс попасть на Олимпиаду – это самое главное в его жизни. И не поехать только по причине того, что твою сборную по какой-либо оплошности дисквалифицировали – это совершенно нечестно. Я бы на месте спортсменов не считала бы зазорным именно с точки зрения спортсмена выступать под нейтральным флагом. Здесь стоит немножечко больше. Здесь стоит жизнь конкретных спортсменов, как Куликова, например, перечеркнули всю его жизнь просто одним решением. Вся его жизнь, все его 30, там, 1 или 2 года просто зачеркнули. Я не хотела бы, чтобы это случилось с биатлонистами, с лыжниками, Сергеем Устюговым, который, в принципе, заслужил быть на этой Олимпиаде. Неважно, под нашим флагом, не под нашим. Его победа докажет всем, что он чистый спортсмен. И он не такой, как те, кого обвиняют в допинге.
Друзья, соведущие, хотелось бы послушать ваше мнение. Катя, как ты думаешь, под нейтральным флагом это пропасть? Выступать.
Во-первых, всем привет. Ну, лично я считаю, что под нейтральным флагом спортсмены быстрее согласятся в видах спорта, которые не предусматривают какой-то какого-то командного взаимодействия. Ну, скажем, если взять, ну, для примера, вот можно взять там хоккей, да, и там теннис, грубо говоря, хоть там разные временные отрезки, когда принято играть в эти виды спорта. Но вот для хоккеиста выступать под нейтральным флагом это, ну, это ничто, потому что, по сути, твой флаг – это и есть лицо твоей команды. А если ты спортсмен индивидуальный, там, тот же самый теннисист, причем теннисисты, например, если они тренируются в основном за границей, у них и нет такой привязанности, то я думаю, если вот дело коснется летних видов спорта и именно этого, то я думаю, вообще не будет проблем для них, потому что практически так они и выступают всю свою карьеру. Поэтому тут все зависит от вида спорта и от конкретных людей. Но, не знаю, мне кажется, для болельщика неважно, будет это чей-то флаг или нет, мы все равно знаем этих спортсменов как своих, мы все равно радуемся их победам, и я думаю, для нашего восприятия это не так важно. Другое дело, как будет себя чувствовать спортсмен, который слушает непонятную композицию вместо родного гимна, это, наверное, немножко другие ощущения.
Но...
Да-да, Лена.
Ну а какая проблема для спортсмена показать своим участием? Тот же Сергей Устюгов, он явно будет выступать без допинга. Какая проблема приехать, показать всем, утереть нос и сказать, что мы можем выигрывать без допинга? И ваши все обвинения – это просто сфабрикованное дело. Я считаю, что в этой ситуации неважно, какой гимн ты услышишь, неважно, что. Главное то, что эта победа для тебя, она будет еще больше носить какую-то смысловую нагрузку и носить символичность. Как Устюгов, да, на недавнем многодневке посвятил свои медали всем лыжникам, которые были временно отстранены и которые сегодня дисквалифицированы. Это было очень-очень-очень символично.
Я думаю, что это именно прям проблема для спортсмена. Нет, это не проблема, это именно вопрос какой-то, ну, национальной гордости, что ли. Но, с другой стороны, я говорю, для болельщиков, мне кажется, разницы никакой не будет. Мы все равно будем рады даже больше, и, возможно, плакать от счастья люди будут даже сильнее, чем если будет играть гимн страны.
Я не соглашусь, что мы будем рады сильнее, потому что Дарью Кулишину на Олимпиаде летней достаточно сильно заклеймили, когда она сказала, что «а я хочу выступать, я буду выступать под нейтральным флагом». И вспомните, что поднялось в интернете, что было в СМИ, в журналистской среде, когда, собственно, это решение было озвучено, что она предатель, что она еще хуже, чем те, кто отстранил нашу сборную и так далее. На спортсменов вывалилось просто какое-то гигантское количество грязи. И после этого
кажется,
выступать...
проблема в том, что она была одна такая. Ну, на нее проще найти какую-то управу, все скинуть, плюс она еще постоянно тренируется не в России, то есть проще там как-то отстранить ее в моральном плане, да, ну, не воспринимать ее как отечественную спортсменку.
Можно мне сказать, ребят, вот я недавно смотрел, были соревнования по легкой атлетике, да, и наши легкоатлеты выступали под нейтральным флагом. А на самом деле, мне как болельщику это очень не понравилось. Не понравилось в том плане, что не звучат гимн, не звучат... Я понимаю, что да, там бежит спортсмен из России, да, но все равно он не берет российский флаг, да, он под... Насколько я помню, и можете меня поправить, он же, те спортсмены, которые выступают под нейтральным флагом, они, по-моему, позиционируют себя с МОКом, да, насколько я понимаю. То есть они несут флаг МОК.
Там олимпийский флаг.
Да, вот, Максим, я очень хочу твое мнение тоже услышать. Вот как ты считаешь, все-таки под нейтральным флагом выступление, тебе как спортивному журналисту, вот с твоей точки зрения, что это и как это для болельщика и лично для тебя? Как ты будешь смотреть с интересом данные соревнования или все же ты их пропустишь?
Нет, ну смотри, какая история. Допустим, я всегда привожу пример Сергея Шубенкова. Сергей Шубенков никогда не потреблял допинг, он абсолютно чистый спортсмен. Почему он должен, допустим, из-за того, что... Ну, те же самые наши мордовские ходоки употребляли допинг, почему он из-за них должен гробить свою карьеру? Поэтому любая возможность выступить, пусть даже под олимпийским флагом, лично для каждого атлета, они не могут выступить командой под нашим флагом, индивидуально могут. Лишать их этого шанса было бы глупо. Болельщиков... Болельщики и так знают имена наших атлетов. Единственное, что командный дух таким образом исчезает. Некий индивидуалистский подход главенству. Вот. А так, я поддерживаю выступление под нейтральным флагом. Это гораздо умнее, чем бойкотировать, допустим, все соревнования. Или, допустим, КХЛ такие меры принимает, как не останавливать регулярно чемпионат на время Олимпиады в Пхёнчхане, если не пустят наших хоккеистов. Ну и что мы кому докажем? Опять покажем фигу Западу. А смысл? Поэтому нужно ехать тех, кого допустят. Пусть даже трое поедут. Пусть поедут трое, выиграют, допустим, 3 золотых медали, и мы покажем, что мы что-то можем. Но и если нас поставили в такие условия, по-другому как-то нельзя. Ну, такое мое мнение.
А кто из ведущих верит, что действительно система допинга существует и что она работает именно в той представленной конструкции, которую нам пытаются сейчас внушить МОК и команда Макларена?
На самом деле я не очень верю вот в такую именно государственную программу, которая вот прям существует многие годы во всех видах спорта, потому что, если честно, когда, ну, представишь просто, что такая система есть, и вот она вдруг все попались, потому что вот так вот топорно люди прятали анализы и тому подобное, ты просто начинаешь думать, что люди вокруг идиоты, но не может вот быть вот настолько топорно и открыто все это делаться. Что вдруг там какой-то человек, который там мало какое отношение имеет ко всем этим делам, выпускает свой доклад, ему все верят, и оказывается, все так легко и просто. И, в принципе, вся страна многомиллионная делала вот так. Ну, если честно, у меня очень большие сомнения, чисто вот даже по логике вещей.
Максим, а что ты думаешь?
Анонимку на сайте Матч ТВ, очень интересно, кто написал, и можно ли этому верить, или это просто чья-то кляуза. Вот если анонимку писали реальные спортсмены, то, ну, как бы это реальные доказательства системы действительно существовало. Вот. Как бы я от этого отталкивался. Очень интересно кого-то узнать или спросить, были там реальные спортсмены или нет. Если реальные, то система существовала, если нет, то нет. Вот так.
Ну, вы хотите сказать, что все наши олимпийцы, которые участвовали и выигрывали награды в Сочи, они все были в этой системе поголовно. Просто там действительно очень много в этом списке людей, которым допинг в принципе был не нужен, и они бы и без допинга завоевали медали. Зачем их так подставлять?
Ну, я считаю, что такой системы не было. Ну, то есть виды спорта, где невозможно без допинга, потому что требуются там большие физические нагрузки и тому подобное. И другой вопрос, использовался допинг легальный или нелегальный. Но вот так вот, что прям всех спортсменов, я очень слабо представляю, вот зачем нужен допинг в фигурном катании, например. Чего он там может тебе дать такого, что ты вдруг начнешь прыгать четверные прыжки?
Ну, я тоже согласен, абсолютно в беговых видах, допустим, биатлон, лыжи, что-то было, а вот в том же фигурном катании, ну, не верю я, что Лепницкая или Сотникова были под допингом.
Ну, и потом стероидный допинг, который нам внушают, он подходит абсолютно не всем. Например, бобслистам он тоже нужен в одном объеме, лыжникам в другом. Лыжникам нужен допинг, это выносливость, который, собственно, ну, что-то типа эритропоэтина. Вот, и им не нужны стероиды в этот момент. Им нужны стероиды при подготовке. Ну, то есть, немножечко идет перекос в сторону внушения того, что был какой-то идеальный коктейль, который подходил любому виду спорта. Так не бывает вообще, в принципе, в природе. В биохимии крови так не бывает. И это вызывает большие сомнения. Плюс ко всему то, что Легков, например, или Белов перед Полтосом могли выпить этот коктейль, даже не выпить, прополоскать. Да у них бы сердце отказало, у них бы что-то пошло не так. Это достаточно серьезный коктейль с алкоголем, который бы просто работал как антифактор на этой лыжне.
Ребята, мне бы хотелось бы, чтобы вы ответили на вопрос. Вот в скором времени будет первый этап Кубка IBU в Норвегии. Вот, Лен, наверное, вопрос больше адресован к тебе, чем к ребятам, но ребята тоже выскажутся на эту тему. Вот ожидаете ли вы уже во время первого этапа каких-то новых скандалов, новых разоблачений?
Нет, абсолютно точно нет. Во время, тем более, первого этапа IBU, IBU можно не смотреть, закрыть глаза. Первый этап именно Кубка мира. То есть IBU — это у нас традиционно так называют Кубок Европы, там, где тренируются и испытывают свои силы молодежь и юниоры, а, соответственно, более старшие спортсмены, титулованные, они выступают на уровне Кубка мира. И даже на уровне Кубка мира я не ожидаю, что будут какие-то скандалы, потому что не стоит забывать, что Кубок мира, несмотря на всю его зрелищность, красоту и так далее, это достаточно спонсорское мероприятие. И если так посмотреть вообще в историю скандалов, связанных с допингом в биатлоне, это происходило либо перед очень крупными стартами, как чемпионат мира, где действительно результат засчитывается в сторону страны. Все-таки не спонсорский результат. И Олимпиада. Плюс ко всему, допинговые скандалы в биатлоне появляются как-то очень всегда странно. Связаны они обычно с тем, что кто-то из наших чиновников, биатлонных чиновников, начинает претендовать на видные посты в IBU, в Международном союзе биатлонистов. Или начинает как-то там себя вести более вольготно, высказываться не в струе, и тут же возникает допинговый скандал. Это очень четко прослеживается последние лет 10. Вот, поэтому не думаю, что Кубок мира сейчас кого-то волнует, кого-то интересует. Нашим спортсменам дадут спокойно выступать вплоть до Олимпиады, да, будут потряхивать периодически ту же Зайцеву, которая завершила карьеру, Вилухину, но, в принципе, на результат ребят это никак не будет отражаться. Но, как только придет время Олимпиады и придет, там есть критичный период, когда можно команду допустить или не допустить, соответственно, тогда будет скандал. Это, мне кажется, должно быть где-то в декабре, ну, так, если смотреть по временному таймлайну.
Да, ребята,
Лена, зачем было трясти Зайцеву? Извини, Артем, перебил.
Ну, а как ты хочешь? Ты хочешь, чтобы Вилухина бежала под допингом, а Зайцева была не под допингом? Но это как-то было бы не совсем справедливо. Если прочитать ту информацию, которая сейчас лежит в открытом доступе, царапины были у всех. У бобслеистов, хоккеистов, фигуристов. Абсолютно у всех были царапины на внешней стороне пробирки. Но почему-то никто не рассматривает тот факт, что независимая экспертиза в Швейцарии показала, что так вскрыть пробирку невозможно. Это сказали производители пробирок. Но сейчас, собственно, это никого не будет интересовать. Главное – перетрясти всех, навести ужас, а дальше либо действительно, как говорил Николай Николаевич Еременко, будет какой-то, скажем так, великодушный жест со стороны Олимпийского комитета, что мы вас пустим, но вы заплатите огромнейший штраф, признаете систему допинга, либо если мы будем прям в отказ идти, соответственно, нам скажут, окей, вы либо выступаете под нейтральным флагом, спортсмены, вернее, выступают, либо не выступаете вообще. И мне кажется, что сейчас просто перетрясают тех, кто уже завершил карьеру, кто уже ничем, никакими своими результатами не сможет доказать на лыжне или в своих видах спорта, что они ого-го и могут добиваться результатов без допинга, и, соответственно, их сейчас, по ним сейчас проще бить. То есть это такая очень классная мишень, где человек уже отошел от дел, и он, скорее всего, даже не будет особо бороться. То есть я не вижу у Зайцева того же рвения что-то доказать, как у того же Легкова.
А Катюльченко, какое будет твое мнение?
Ну, мне сложно судить о биатлоне. Я вот от Лены узнаю, наоборот, сейчас вот много нового. Мне кажется, вот какое-то, чтобы наши спортсмены могли участвовать в Олимпиаде, должно быть какое-то политическое решение. А уж какие будут условия для этого решения, тут сложно предсказать. Будет ли оно связано с миром спорта, будет ли оно связано с какими-то уступками где-то еще, будет ли оно связано с какими-то, может быть, другими вещами, то есть не обязательно что-то уступать, может быть, найдется какая-нибудь информация, которой, ну, некоторым людям не хотелось бы, чтобы она появлялась в общем доступе. Ну, это неизвестно, но мне кажется, что это уже не спортивная тема, и тут уже не на полях, скажем так, будет решаться вопрос. Будет решаться вопрос в кабинетах, и, скорее всего, мягко говоря, он будет связан далеко не со спортом или с какими-то вещами чистыми, скажем так, и правильными.
Катя Коновальцева, хотелось бы задать себе вот какой вопрос. Каукалова на некоторое время выбыла, и все говорят, что у нее есть травма, икроножной мышцы, насколько я знаю. Вот скажи, она рискует, конечно же, пропустить. Она рискует пропустить Олимпиаду 2018. А скажи, пожалуйста, вот для тебя это будет огромная потеря? Все-таки чемпионка мира.
Лично для меня, я не могу сказать, что Каукалова — это мега приятный персонаж для нашей сборной. Это, в принципе, персонаж, который старается любыми путями показать, что она выше наших спортсменов, она лучше, что она не принимает допинг. А наши спортсмены все поголовно априори допингисты. И это, как, скажем, мантру она повторяет, и она пыталась весь сезон на этом играть. Соответственно, для нашей команды будет лучше, если ее бы не было на Олимпиаде. Но все-таки я за зрелищность спорта, я за красоту спорта. И я считаю, что чем больше сильных спортсменов, она, безусловно, сильная. Неважно, кто-то может думать, что она бегает на препаратах. Это очень, кстати, распространенное мнение, что Каукалова яркий пример допинга. И там и во внешности ее находят различия и влияние этих препаратов, и по многим другим причинам. Но в любом случае она яркая, она одна из лидеров сейчас в биатлоне, в женском. Поэтому лишиться такого человека непосредственно перед Олимпиадой — это большая трагедия именно для биатлона. И зрелищность Олимпиада, я думаю, что потеряет.
Катя, мне бы еще бы хотелось бы у тебя спросить, вот насколько ты довольна показами биатлона по федеральным каналам, да, то есть, в частности, я имею в виду Матч ТВ. Насколько я помню, сейчас какая-то история есть с Губерниевым и Фуркадом. Насколько я знаю, что они опять с друг дружкой вступили в некий такой конфликт. Вот скажи, пожалуйста, насколько это пиар на самом деле, ребят, вы тоже...
Я считаю, что это 100% пиар. Это просто 99,9% пиара в этом случае, потому что настолько наиграно это все, настолько некрасиво было. И если бы кто-то искренне из них друг друга ненавидел, я бы, наверное, поверила в эту версию, но на, соответственно, всех этапах мы видим, как Губерниев примило общается с Мартеном Фуркадом, и его никак не задевает присутствие Мартена, не задевает никаких, собственно, там, проблем с допингом. Поэтому мне кажется, что это пиар, причем с нашей стороны, это пиар, чтобы повысить интерес, подогреть интерес перед Олимпиадой, перед новым сезоном, перед передачей «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым, у которого, мне кажется, падают рейтинги, потому что немножечко стали темы такие заезженные, да простят меня ребята. Вот. Поэтому искусственный скандал, их особенно видно, вот это вот «не пожал друг другу руку на подиуме», собственно, Лодина Фуркаду. Мне кажется, что даже обращать на это внимание не стоит. Нужно концентрироваться на каких-то более интересных вещах в биатлоне, на травмах спортсменов. Например, у Каукаловой это достаточно серьезная сейчас проблема, что она не выступит целый сезон и не выступит на Олимпиаде. И опять же, что же случилось у такой великой спортсменки с ее мышцами? Мне просто даже интересно, потому что восстановительная медицина должна работать очень и очень хорошо. То есть она не порвала связку, она не порвала мышцу, она испытывает проблему с перенагрузкой икроножной мышцы. Что там такое может быть и не влияют ли на нее какие-то препараты? Это всегда такой очень интересный вопрос, очень тонкий, которого нужно, про который не нужно забывать.
Ребята, Катя и Максим, а как вы оцениваете вот такой некий пиар Губерниева на очень громком имидже Фуркада?
Кто первый отвечает?
Ну, ты уже начал, давай, продолжай.
Ну, смотри, какая история. Губерниев, он всегда строил себе такой имидж своего парня, который рубаха-парень, русский такой и антизападный. Риторики придерживался всегда, хоть он и говорил на интервью Sports.ru, что не вступал никогда ни в одну партию, и, в общем, нет у него четкой политической позиции. Но мы все знаем, что он идет в концерт и все такое прочее. Вот. И на этом фоне он, конечно, и раскручивается. И тот же скандал с Пихлером, чемодан вокзал Рупольдинг, и тот же скандал с Фуркадом. Он просто выполняет роль рупора такого большинства болельщиков. И большинство его любит, и Лена его любит. А те, кому не нравится, ну, слушают, допустим, Курдюкова на Евроспорт. А кому нравится слушать такие вот интересные истории про биатлон. Он гениальный популяризатор биатлона, несмотря на все его минусы. Это да. А то, что он такой вот скандальный, но это же тоже. Черный пиар тоже пиар, поэтому я не считаю, что это в какой-то мере делается специально, в какой-то мере наиграно, но это способствует популяризации биатлона. Методы, да, с методами можно спорить, можно их ругать, но биатлон без губернии в России не биатлон. Вот. Поэтому так. А скандал, ну, он же не только, допустим, западные спортсмены конфликтуются. Помните историю, как он в аэропорту ростовцев в него плюнул, и драка была. Ну, губерниев есть губерниев, что я считаю.
Катя Ульченко, какое твое мнение?
Ну, мне кажется, губерниев — это такой человек-эпатаж. То есть я не думаю, что он даже, мне кажется, не воспринимает вот какие-то такие вещи, как скандал. Просто порой мне кажется, что человек просто, вот у него куча эмоций. Вот сейчас он сказал вот это, а завтра у него поменяется настроение, он будет говорить совсем что-то другое, потому что вот он, есть какая-то эмоция. Насчет того, что он популяризирует биатлон, ну, это несомненно. Но я не думаю, что сейчас у биатлона было бы столько болельщиков, если бы не было Губерниева. А то, что он пытается как бы напоминать про биатлон постоянно, но это можно вот лишний раз в этом убедиться, когда перед матчем Россия-Аргентина на сцену приглашали, ну, на сцену в Лужниках, там небольшая была сцена, приглашали послов чемпионата мира, и Губерниев лишний раз напомнил, что грядет биатлонный сезон, и все должны смотреть биатлон сейчас. Хотя держал в руках грамоту о том, что он посол чемпионата мира по футболу.
Ребята, и к нам присоединился еще один наш соведущий, Даниил Исов. Даниил, мы тебя приветствуем и очень хотим твоего мнения услышать, как ты относишься к допингу и скандалу Губерниева с Фургадом. Даниил у нас куда-то пропал. Лен, хотелось бы задать тебе очередной вопрос. Вот есть, понятное дело, что есть биатлон в широком своем понимании, да, есть вот летний биатлон, насколько я понимаю. Ну, просто я чуть-чуть далек от темы. Вот, но скажи мне, пожалуйста, вот травма, которую получил биатлонист, не помню фамилию, извини, который получил биатлонист, тогда он, по-моему, повредил себе чашечку. Вот, а вот скажи, пожалуйста, вот летний биатлон, он, мне кажется, больше травмирует, чем зимний. И вообще нужен ли этот летний биатлон?
Ну да, получил травму Лодинов, именно наш известный допингист, если так его можно назвать. От пользы летнего биатлона можно говорить, наверное, в том ключе, что спортсмены, во-первых, используют летний биатлон как какой-то промежуточный старт, как лишняя возможность летом посоревноваться. Но не будут же они в беге соревноваться. И как возможность проверить, насколько спортсмен, скажем так, в общем ключе хорошо подготовлен сейчас. Но на него, на результаты летнего биатлона нельзя прямо ориентироваться, потому что техника на лыжероллерах и техника на обычных лыжах отличаются просто кардинально. Настолько кардинально, что нужно отдельно обучаться на лыжероллера. Это, собственно, отдельное направление и с лыжами имеет мало общего. Но именно функциональную, скажем так, подготовку можно проверить, ну, хоть в каком-либо разрезе. Плюс, как я понимаю, чемпионат по летнему биатлону, именно чемпионат России, это некое такое мероприятие еще и для тренеров, где они могут проверить, правильно, в правильном ли направлении идут спортсмены, потому что спортсмены все-таки разбредаются, и кто-то тренируется самостоятельно, кто-то тренируется небольшими группами. Соответственно, здесь видно всех наглядно уже, даже и можно проверить, как спортсмен стреляет, что у него изменилось в стрелковой подготовке. Поэтому, конечно, нужен. То, что это травмоопасное направление биатлона, естественно, это так, потому что никакой защиты на спортсменах нет, голый асфальт, и каждое падение, оно достаточно сильное, то есть любое падение, это, скажем так, кровь и мясо. Это минимум. Плюс могут быть какие-то серьезные травмы, как у Лодинова. Но Лодинов в любом случае восстановился, насколько мне известно, будет выступать, поэтому, скажем так, эта травма она далась ему малой кровью, и слава богу, что он смог преодолеть все свои трудности. И я так понимаю, что нам обязательно нужно будет сделать какой-нибудь предстартовый эфир про биатлон, чтобы подробно поговорить, что было за это лето, что было в конце того сезона. Я очень обещаю, что за ближайшую неделю я все продумаю и организую.
Лен, спасибо тебе большое. Надо нам, наверное, плавно переходить к футболу, поскольку уже совсем недавно был объявлен состав национальной сборной России на матч с Испанией, и я вам сейчас его объявлю. Меня интересует твое мнение, как человек, наверное, далекого от биатлона. Вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, кто сегодня выиграет, сборная России или сборная Испании?
Это ты ко мне обратился как человек далекого, наверное, от футбола, хотя я недалекий человек от футбола. И в свое время, если кто-то помнит, комментировала я на радио «Команда», начинала именно с комментаторства матчей футбольной премьер-лиги российской. И кто не знает, в принципе, футбол я очень люблю, слежу, активно ставлю на различные команды, но сегодня решила не ставить. Мне кажется, что испанцы все равно на классе должны нас переиграть, несмотря на то, что погода сейчас не самая идеальная, но какой-нибудь счет, ну не знаю, со счетом, с двумя мячами они должны выиграть. Мне так кажется.
Лен, а что думает твой кот?
А мой кот начнет смотреть и что-нибудь обязательно подумает. Но мой кот, да, у меня кот активный болельщик, он обожает смотреть футбол, он обожает смотреть биатлон, не знаю, как так возможно, обычно котам вообще все равно, что происходит, но да, у меня кот, который старается быть в теме всегда.
Лен, ну, можешь поставить ему две тарелки с молоком, чтобы в одной тарелке был, конечно же, флаг сборной России, а в другой Испании. И просто посмотреть, куда же он пойдет, какой из этих тарелочек. Лен, я хочу, чтобы ты с нами осталась. Может быть, ты дополнишь наш эфир своими мнениями о футболе, но я готов объявить сейчас вам состав сборной России на матч с испанцами. В воротах у нас сегодня стоит Андрей Лунев, далее Виктор Васин, Георгий Джики, Федор Кудряшов, Денис Глушаков, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Алан Загоев, Алексей Миранчук и капитан команды сегодня Федор Смолов. Вот, ребят, как вам состав? Максим, давай спрошу у тебя.
Состав? Я его не успел прочитать, я видел, что в чате скинули. Давай, может, его кто-нибудь зачитает сначала?
А, давай, Андрей Лунев. Ну, понятно, что будет Лунев, поскольку вчера даже Черчесов говорил, что Нефееву необходимо восстановиться. Вот в воротах у нас сегодня Лунев. Твое мнение?
Ну, Лунев очень хорошо прогрессирует. Я за ним ни одного очень сильного косяка не видел. Ни в «Зените», ни в «Уфе», поэтому мне кажется, вот если справится, будет вообще очень круто.
Супер. Катя, а твое какое мнение? Две Екатерины у нас. Давайте сначала спросим у Екатерины Ульченко.
Лунёва, мне кажется, пора уже как бы посмотреть не просто в каком-то товарищеском матче с более слабым соперником, а, скажем так, прямо в бою, потому что есть, например, проблема у Акинфеева на крупных турнирах, когда обязательно какая-нибудь роковая ошибка на его счету, но вот в товарищеском матче против аргентинцев, он не спасовал, он играл на уровне, он тащил, спасал и тому подобное. Если такой же уровень покажет Лунев с испанцами, ну, я не говорю, что он должен отстоять на ноль, но хотя бы спасать там, где должен, и даже чуть больше, тогда его всерьез можно будет рассматривать как конкурента.
Лен Коновальцева, скажи, пожалуйста, как тебе Лунев? Похож ли он на Бё?
Да перестань, ну нельзя сравнивать вообще биатлон и футбол. Я считаю, что вообще некорректно кого-то сравнивать, кого-то считать похожим или нет. Вот, давайте не будем привязываться к внешности спортсменов, опять же. Я за то, чтобы вообще дистанцироваться сейчас от биатлона, подумать о предстоящем матче, пожелать нашим спортсменам вообще всего самого замечательного. И, кстати, я пойду сейчас, сделаю то, что ты сказал, и попытаюсь кота заставить предугадать, что же сегодня, какой исход нас ждет в конце матча.
Лена, мы тебя...
Отличный эксперимент.
Мы тебя очень благодарим за эфир, конечно же, отпускаем, ждем фотографии, кого же выберет твой кот. Надеемся, что все-таки он не подкачает и выберет того, кого он считает нужным.
Ребят, привет. Всем привет.
К нам присоединился Даниил. Даниил, сейчас мы предоставим слово Лене. А, Лена уже ушла. Даниил, давай приступим. Вот Андрей Лунев, ворота. Для тебя это как? Шаг вперед, шаг назад по национальной сборной?
Ну, знаешь, это, если подумать хорошенько, то я думаю, что это все-таки шаг назад, вот на мой взгляд. Потому что все-таки Акинфеев, ну, это вот игрок, который высокого уровня, вратарь. Он показал это вот даже с Аргентиной, отстоял очень классно, мне понравилось. Тащил, рычал, действовал командно, указывал. Даже вот если вспомнить игру, помните ЦСКА Локомотив, когда вот там была заварушка, там драка, там уже пошли красные карточки. И вот он единственный, кто начал успокаивать всех, то есть подходил там к Семину, ну, вот всех пытался успокоить, то есть вот капитанскую повязку. Повязку капитанскую должен он носить, на мой взгляд. Ты как считаешь, должен он или нет?
Ну, на самом деле, я против капитана, наверное... Мы вчера долго говорили о капитанстве в сборной. На самом деле, про капитана Акинфеева, в принципе, да, человек опытный, мы вчера об этом говорили. Вот, но что касаемо Лунёва, ну а почему бы и нет, именно с испанцами матч по большому счету ничего не решает, по минимальному раскладу, да, выиграет все равно Испания, но мы посмотрим. Кать, что ты думаешь по этому мнению?
Кать, она пошла уже, кота гладить.
А, хорошо, Максим.
Я вот только что посмотрел состав. Состав очень крутой, мне понравился. Ну, за исключением Васиного Барони, наверное. Это тот состав, мне кажется, который я бы хотел видеть на чемпионате мира, я бы даже так сказал. Жирков как вожак, куча молодежи. Смолов, Миранчук, молодой Лунев в воротах. Акинфеев, потому что, ну, конечно, он заслужил домашний чемпионат мира, но опять... Будет та же история, я думаю, как и в Бразилии, как и на Кубке Конфедерации. Я бы вот поставил Лунёва на 3 групповых матча чемпионата мира. Поэтому состав очень крутой. Вот.
А скажите, а вот, ребят, к вам обращаюсь, скажите, пожалуйста, а не смущает ли вас то, что в основном составе нету Рауша? Ведь он очень неплохо себя показал в матче со сборной Аргентины.
Но этот матч, он же ничего не решает. Он уже показал все, что он может в матче против Аргентины. Он был там, смотрелся очень даже хорошо. То есть ему не надо ничего доказывать. И зачем ему играть 2 матча подряд с разницей как в пару дней? Лишняя нагрузка, если и так понятен его уровень, понятна его игра.
Согласен с Катей.
Хорошо, ребята, а то, что Федор Смолов и Миранчук будут играть сегодня в нападении, то есть у нас нет Кокорина, на ваш взгляд, смогут ли такой состав вместе, там, допустим, с Загоевым забить испанцам хотя бы 1 гол?
Сложно сказать.
Ну, а почему нет? Почему нет? 1 гол, мне кажется, должны забить. У Испании не такая уж бронебойная оборона. Комбинацию парни могут сочинить. Я верю в то, что будет 1 гол, а может быть даже 2. Если сейчас кот Лены выберет нашу миску, будет 2 гола.
Но знаете,
мне
что
кажется,
я...
что даже не обязательно иметь таких людей в нападении, чтобы забить гол Испании. Всегда есть Васин, который может замкнуть подачу с углового, поэтому всегда можно забить.
А Васин один привезет, один забьет.
Ребята, а вот мне кажется, что тут все зависит не от сборной России, а от Испании, от их мотивации. Потому что, ну вот, сам по себе знаю, когда тут даже в футбол играю, и вот, когда соперник выходит, ну, такой, ты знаешь, ну, там ребята слабенькие, как бы, ну, ты можешь там расслабиться. Вот мне кажется, Испания также вот будет играть. То есть, вот они захотят, они сыграют на 0, выиграют у России 3-0. Ну, не захотят, сыграют там 2-1, 3-1, то есть, ну, там такая будет
точно
игра.
Точно так же можно сказать, что если сборная России захочет, она обыграет кого угодно,
ну. Ну, это громко сказано.
Ну, ребята, грубо говоря, вот такими мерками, если судить, то можно сказать так про любую команду.
А для вас Васин в сборной и Васин в ЦСКА это абсолютно два разных игрока? Или все-таки действительно Васин может сегодня с нами сыграть злую шутку? Вот, Максим, я попрошу тебя первого ответить.
Ну смотри, я Васина так получилось, что очень много видел, поскольку освещал матчи Мордовии в ФПЛ, а у нас долго Виктор играл. Васин очень толковый защитник, и не случайно его Красножан на очки нашел, именно он открыл талант Виктор, по большому счету. Виктор очень хорош, если партнеры соответствуют его уровню. Косяки Васина даже не столько из-за недостатка исполнительского мастерства или еще чего-то. Просто оборона в ЦСКА старенькая. Он очень много почищает, если посмотреть статистику за Игнашевичем, за Березуцким. Не потому, что они плохие, потому что они элементарно уже не успевают. И поэтому Васина косячит. Я бы не сказал, что у нас сборная более сильная оборона, но ребята помоложе. Поэтому, мне кажется, ну, шутки про то, что Васина обязательно косячит. Чего-то я верю в Виктора. Мне всегда нравилось, как он играл в Мордовии. Ну, почему-то такой мини-патриотизм даже у меня играет в этом случае.
Катюльченко, я знаю, что ты не очень любишь российский футбол, но задам этот вопрос тебе. Васин в ЦСКА и Васин в сборной. Вот твой взгляд на этот. Это абсолютно два разных игрока или все в одном?
Но я не могу сказать, что у меня большая выборка, скажем так, по матчам просмотренным. И что за ЦСКА, что за сборную. Но опять-таки есть доля правды в том, что сказал Максим. Все-таки сам по себе игрок, он как был, так и остался. Другое дело, что играет он в равных, не в равных, а в разных обстоятельствах. Потому что с одной, в одной команде его окружают Березуцкий, Игнашевич и тому подобное, а здесь совершенно другие люди, к которым нужно привыкать, подстраиваться, плюс схема игры тоже иногда меняется. То есть сама расстановка может оставаться той же, но указания тренера могут быть разными. И, соответственно, от этого тоже кто-то может страдать, кто-то может, наоборот, раскрываться. Поэтому да это просто две разные команды, это не два разных человека.
Данила, какое твое мнение?
Не знаю, на мой взгляд, это просто человек мотивация. То есть у него за сборную, мне кажется, он больше мотивирован, чем играть за ЦСКА. Ну вот, просто, ну, вообще, мне кажется, любой игрок мотивирован играть за сборную, но в нашей, конечно, команде так не скажешь. И вообще, мне не нравится нынешняя игра вообще нашей команды. Я критикую ее просто вот из матча в матч. Ну, вот вообще, я вот не вижу, как мы из группы будем выходить на чемпионате мира. То есть, неважно, какая группа. Мне кажется, даже с кем бы мы ни попали, мы никого не обыграем. Я не знаю, ну, может, Саудовскую Аравию обыграем, ну, есть такой шанс. Или какой-нибудь там, если, я кстати, не помню, Тринидад и Тобаго попала на чемпионат мира, и вот они там США обыграли, а дальше я что-то вот не помню, они там прошли или нет. Вот, может быть, их обыграем тоже, и то не факт. Вот реально. Вот, надо обсуждать вот командную игру, даже, а не конкретно одного игрока, вот на мой взгляд. Вот так вот я строго сижу.
Ребят, смотрите, но вот если посудить по очным встречам, Россия с Испанией встречалась 4 раза. А 3 раза мы проиграли, причем 2 раза с очень крупным счетом, то есть в 2008-м мы проиграли со счетом 4-1 на чемпионате Европы, да, и на том же чемпионате Европы 2008 года мы проиграли Испании 3-0. Вот скажите, и один раз, да, мы сыграли там 1-0, Испания нас на чемпионате Европы 2004 года выиграла. Но был еще один товарищеский матч 27 мая 2006 года, когда Испания сыграла с нашей национальной сборной со счетом 0-0. Вот скажите, насколько вероятен исход того, что сегодня ни Испания, ни сборная России голов не забьют?
Я думаю, что, скорее всего, так может и произойти. Ну, футбол показывает сейчас Россия не такой прям супер атакующий, да, там какие-то бывают моменты, там появляются всплески эмоций, там, но это вот если разбить матч на 90 минут, вот по 15, да, и бывает там 15 минут, когда Россия там вот впыхивает, ну а так в основном это вот такая сонная игра вот идет, то есть если Испания сегодня откроется, будет играть атакующий такой красивый футбол, не будет вот это вот в стиле Барселоны, вот это катание, я терпеть не могу, когда вот это начинается вот это из вот этой побровки вправо, влево, вперед, назад, вот это катание, то будет, может, голы будут. А так, мой прогноз лично вот на эту игру 1-0 на Испанию, так же, как с Аргентиной. Вот, не знаю, вот я так же думаю.
Катя, ты что скажешь?
Мне кажется, голы будут. Голы очень даже вероятны. Не знаю, сможет ли забить сборная. Ну, по крайней мере, сейчас стартовый состав подразумевает игру в атаку, потому что в прошлом матче это все-таки была более такая репетиция оборонительной схемы, и самые креативные игроки остались в запасе, выходили только на замену. То есть здесь весь креатив, он сразу у нас со старта, поэтому не думаю, что сборная России будет отсиживаться в обороне. Соответственно, если не удастся самим создать какой-то момент, то испанцы точно поймают на контратаке. То есть я думаю, это будет какой-то такой открытый матч, и голы будут.
Максим, какое твое мнение? Забьют ли сегодня команда голы?
Вот почему-то тоже думаю, что будет открытый футбол, что Чечес не будет закрываться. Ну, конечно, не так, как с Коста-Рикой какой-нибудь 3-3, конечно, я не жду. Ну, а так, вот почему-то мне видится 2-1, 3-2 Испания. Если сильно повезет, то 2-2 ничья России. Ну уж если совсем где-нибудь так... 1 к 1000 я бы даже поставил на минимальную победу России. А так, 1-2-2-3, я думаю так.
Знаете, на самом деле у нас сегодня наш корреспондент Денис Дерун присутствует на матче, и он нам уже поделился таким неким инсайтом. А сейчас на поле из всего закрытого только крыша. Вот, поэтому мы ждем включения Дениса, и я надеюсь, что в скором времени он к нам подключится. Ребят, и мне, конечно же, интересно ваше мнение уже о сборной Испании. Я вам скажу, кто у них сегодня появится на поле с первых минут. Это в воротах Де Хея, далее Начо, Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Сески Бускетс, Иньеста, Тиаго Алькантра, Сусо, Асиньо, Родриго. Вот на ваш взгляд, кто... Если вы там увлекаетесь очень-очень испанским футболом, на ваш взгляд, кто самое слабое звено в стартовом составе испанцев? Катя, пожалуйста.
Я не знаю, как не особо слежу именно как за сборной, но я вижу, что смена поколений у испанцев проходит очень даже неплохо. Потому что вот две такие сборные, которые больше всего... пострадали, мне кажется, от смены поколения. Это Испания и Италия. Это было видно на прошлом чемпионате Европы и даже отчасти на прошлом чемпионате мира. То сейчас вот мы видим, что случилось с Италией, и, мне кажется, у испанцев все-таки ждет светлое будущее, потому что, несмотря на то, что много молодежи в составе, это вся молодежь, она себя уже проявляет, причем проявляет в топ-клубах, и я думаю, что... Ну, сложно пока судить, кто именно прям слабое звено, потому что, опять-таки, молодых игроков много, и молодых игроков часто отличает отсутствие стабильности такой прям железобетонной. Но, опять-таки, все игроки качественные, так что, ну, вряд ли можно ожидать легкой прогулки.
Максим, а ты что думаешь, кто же слабое звено в составе сборной Испании?
Ну, как я уже сказал, что у них... Оборона, ну не то, что не топовый уровень, понятно, что по сравнению с нашей она все-таки посильнее, но мне кажется, центр защиты, и можно комбинациями раскачивать центр и пробовать ловить на контратаках. Ну, Катя тоже про это говорила, что на контратаке возможно поймать. И поэтому я думаю, что разящий контратак через центр обороны, ну, соответственно, центр обороны это и слабое звено сборной Испании, потому что созидание, они как бы... Ну, делают нас одну калитку. Ну, так.
Данила, какое твое мнение будет по данному вопросу?
Мне вот не нравится вот Монреаль начал. Ну, он в Арсенале, я за Арсенал.
Воу-воу-воу, не надо
слежу.
Тут.
Да, он последние там игры там неплохо.
Лучший
там,
игрок даже, месяца.
Даже и забил, уже... но это не показатель. Лучший игрок месяца.
Это показатель.
Может Экинфеев стать, когда не пропустит три игры в Лиге
Чемпионов. Это показатель, он вышел на новый уровень, когда перешел играть в центр обороны. Или когда
ну, я понимаю, но это один раз. Все равно я...
Это не один раз, он играет сезон уже.
Не, ну в прошлый сезон мне не нравился. В Арсенале, не знаю. Я лично против него. Я вообще мой игрок Арсенала. Кстати, ну ладно, нападение еще, ну допустим, Монреаль там еще были. Но вот нападение у испанцев мне вообще не нравится. От Родриго там, Валенсия. Ну это все такое, там Аспас и Сельта, там Витола, Лас-Пальмас. Ну это не уровень прямо топовой сборной Испании, конечно, сейчас. Там Мората там, ну, более-менее красавчик и Сильва. Из нападающих таких, да, вот. А остальное там, ну, Кельхион, Наполи, ну, да, тоже классный нападающий, там, у него удар, мне вообще нравится, пушка у него. Но, ну, не такого, как раньше, вот, сборная Испании, там, нападение в свои лучшие годы. Полузащита у испанцев, если там даже тоже раз рассмотреть. Ну, Иньеста, да, это, конечно, легенда Барселоны, но уже возраст, уже не туда, там, Альберто там из Лацио, кто там у нас еще? А, Иска, вот Иска вот мне нравится. У него вот...
Да, я понял вас, ребят, спасибо. А скажите, пожалуйста, вот если возвращаясь к матчу, вот будет ли сейчас такой действительно ажиотаж вызван на этом матче? Просто мы сейчас пока не видим телевизионную картинку. Вот, то есть мне просто интересно, заполнится ли сегодня «Зенит» арена, да, или как они там ее называют, да, вместе со своими бакланами. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, будет ли сегодня аншлаг? Данил, давай с тебя начнем.
Аншлаг? Ты знаешь, это все зависит от людей. Захотят, не придут, захотят, придут на самом деле. Плюс от пиара. Вот я несколько раз был там, да, в Москве, там, на матчах. Не знаю, я вот считаю, что москвичи такие вот люди, они вот, ну, заевшиеся. То есть им вот подавай все, и футбол, баскетбол, хоккей, все у них крутое есть. А люди не ходят, ну, на стадионы. Ну, им кайф просто пойти домой, не знаю, может быть, там, пиво выпить или что-нибудь еще сделать. То есть, ну, тут я надеюсь, что так же, как с Аргентины, народ соберется, сколько там собралось тогда на матче, 80, сколько там было тысяч человек, 85, да, по-моему, было, вы не помните? Ну, в общем, да, не важно, в общем, да, полный стадион был, да, аншлаг, и, ну, Аргентина там было много вот прямо вот хайпа, значит, Месси, вот этот хайп, он шел, там, Месси не пришел на тренировку, мы там его не видели, он там в автобусе там где-то скрылся, там, то есть вот это вот шло, вот это вот накатом, про Испанию тишина, то есть, ну, вот новостей даже вот там в интернете лазишь, как-то, ну, мало очень, то есть там, я даже, вы знаете, вот если бы Аргентина прошло бы, я забыл бы про этот матч даже, я вот вспомнил о нем буквально... Почему-то позавчера про этот матч, что есть еще Испания, и сегодня там как-то припомнился. Ну, а так, ну, мало очень рекламы насчет матча и ажиотажа, поэтому, я думаю, поменьше будет людей. Может, тысяч на 5 будет, на 7, где-то так.
Катя, не знаю, мне кажется, если чего не отнять вообще у питерского стадиона и у тех людей, которые занимаются его, скажем так, обслуживанием, так это умение пиарить. Я думаю, что всевозможные акции и тому подобное устроят и для этого матча. А что касается меньшего ажиотажа по сравнению с Аргентиной, ну так в Испании не играет лучший игрок вселенной, поэтому не мудрено, что нет такого хайпа.
Так, Роналду, стоп.
Роналду номер 2.
Ну не знаю, я не фанат ни того, ни другого, но могу поспорить здесь.
Ребят, хорошо, Макс, давай прямо коротенечко, что ты думаешь, будет ли аншлаг? Максим?
Аншлаг на Крестовском, конечно. Почему нет, если на Зенит собирается аншлаг, то на Испанию по-любому придет. За 70 тысяч, я думаю, будет на Крестовском.
Спасибо, ребят. И я подключаю к нашей трансляции Дениса. Дениса Деруна, который находится на стадионе. Денис, расскажи нам, пожалуйста, как там обстановка. Мы слышим, что там очень шумно. Есть ли это обстановка?
Hola, señoras y señoritas. Buenos tardes. ¿Cómo está? Всем привет. Здесь, мне кажется, что будет аншлаг, потому что очень много народу было в метро. Большая давка была на выходе из метро. Здесь, на стадионе, вот сейчас еще до сих пор подтягиваются люди. Есть данные по проданным билетам. Говорят, что практически все продано. Около стадиона есть перекупщики, но их очень мало. В основном я чаще в сарае встречал людей, которые спрашивали билет, а не те, которые его продавали. Вот. Очень радует, что состав, который выставила сборная Испании, довольно приличный. В воротах ДХ, значит, нашим ребятам будет не так легко ему забить. То, что в нападении всего лишь Родриго и Асенсио, да, ему подмогает, это меня не очень обрадовало. Я бы хотел видеть Марату. Я думаю, уже вы это и без меня обсудили. Если есть вопросы, готов ответить.
Боярский есть на стадионе, скажи мне.
Ну, слушай, если Боярский есть, то он явно не со мной, потому что я за воротами, а Боярский, скорее всего, в вип-ложе сидит.
Денис, а скажи, пожалуйста, а вот, наверное, ты, как человек, который сейчас сидит за воротами, да, то есть мог, наверное, посмотреть предматчевую тренировку той, то есть сборной России и сборной Испании. Вот скажи, пожалуйста, может, ты что-то заметил?
Ну, слушай, разминку я видел, зацепил ее совсем немного. Разминались, как обычно, ничего необычного я не заметил. Ближе ко мне разминалась на сборной Испании. Наши были далеко, поэтому, ну, судя по разминке, ничего такого не заметил. Вроде бы ни у кого травм не было, так что все хорошо. И хочу заметить, кстати, я слышал вашу дискуссию по поводу Лунева. Я считаю, что Лунев появился в старте только благодаря тому, что игра проходит на стадионе Санкт-Петербург. Если бы игра проходила в другом городе, я думаю, играл бы Акинфеев. Здесь только ради публики был сделан этот шаг, на мой взгляд.
А, Денис, а скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, вот с каким счетом закончится матч? И вообще, если ты видел программку, скажи, пожалуйста, не допустили ли там каких-либо косяков организаторы?
Ребят, дико извиняюсь, прошу прощения, коллеги, я не смог раздобыть программку, потому что очень торопился, запоздал с выходом на стадион. Вот, соответственно, по ощущениям от игры, которые, точнее, скорее, по ожиданиям от игры, я думаю, что наши будут бороться, будут биться. Но, так как говорил Черчесов, перед двумя играми с топовыми сборными, скорее всего, это будет оборонительный футбол. И ждать чего-то сверхъестественного от нашей сборной, борьбы какой-то, больших атакующих действий, я бы не стал. Я считаю, что сборная Испании забьет и, скорее всего, забьет быстрый гол. У меня есть такое ощущение.
А скажи, пожалуйста, какие мнения у болельщиков? Ведь, наверное, ты с ними пообщался. Что говорят они и как они вообще настроены на этот матч?
Ну, слушай, болельщиков здесь, ну как сказать, болельщиков здесь много, в основном болельщики питерского «Зенита», и хотя есть болельщики московского «Спартака», к слову, я их слышал сегодня здесь. В основном люди просто хотят хорошо провести время, никто каких-то таких серьезных предположений не делает. Очень много людей, жителей Санкт-Петербурга именно, которые просто идут на футбол посмотреть на хорошую игру, на топовую сборную, они идут на футбол, покупают испанские шарфы, одевают их. Вот, я видел даже людей в испанских футболках. Испанцев здесь я не заметил. Возможно, есть журналисты, но я с ними не пересекался.
Вот скажи, пожалуйста, ты уже сказал, что сегодня выйдет в стартовом составе Лунев, и он выйдет лишь потому, то, что матч играется в Санкт-Петербурге. Насколько вероятно, что для тебя, по твоему мнению, что сегодня еще выйдет и Кокорин?
Я думаю, что он выйдет на вторую половину встречи. Это, кстати говоря, там уже, по-моему, сейчас уже будут выходить скоро на поле, потому что 15 минут до игры осталось. Но я считаю, что Черчесов сегодня просто понимает, что мы играем с командой, которая сильнее. Поэтому если будет отработана схема оборонительная и будет все двигаться удачно, то Кокорин выйдет, например, не в начале второго тайма, а чуть попозже, например, чтобы заменить уставшего игрока. Ну, думаю, что так. А так, в любом случае, нам все покажет игра, и бессмысленно что-то предполагать до этого. Мы можем только давать какие-то свои прогнозы. А покажет все игра.
Денис, спасибо тебе. Отпускаем тебя, конечно же, на
трибуну. Спасибо, ребят.
Пожелаем нашей сборной победы в таком нелегком матче. Ребят, я вас очень попрошу прямо коротенечко подвести какой-либо итог нашей сегодняшней беседы и все-таки сказать, надеетесь ли вы сегодня, что Россия действительно может составить какую-то конкуренцию в товарищеском матче сборной Испании. И я попрошу на этот вопрос ответить Катю Урченко.
Ну, подводя итог, наверное, сложно подвести такой прям итог нашей беседе, потому что она получилась разносторонняя, и обсудили мы многое, и лично мне было очень интересно с вами. А что касается нашей сборной, то, как я уже сказала, состав вышел с игроками, которые отвечают у нас в сборной за креатив. Это Дзагоев, Миранчук, и я очень жду от них какого-то проявления себя, чтобы они показали, на что способны, может быть, даже чуть-чуть больше, чем они могут. И дальше можно пожелать им только удачи, чтобы все их удары шли в створ, а те, что идут в створ, завершались голами.
Максим, пожалуйста, твой итог.
Шансов нет в теории прогрессивного гундоса. Не забывайте. Вот. Да раз шанс всегда есть, почему нет? Сейчас, если, допустим, поймаем на контратаке разочек, Испания, ну, честно, на автомате полезет вперед, мы забьем, допустим, второй, поведем 2-0 и удержим результат, допустим, выиграем 2-1. А почему нет? Может быть, так.
Данил, пожалуйста, тебе слово.
Ну, я скажу только коротко. Вот с этой сборной Испании играть просто нужно, можно и надо. Но там нету сейчас той классной игры, что была раньше. То есть сейчас сборная России даже, возможно, чуть-чуть сильнее, чем была года 2, 3, 4 даже назад по составу. Поэтому надо играть. Реально можно выиграть. Но я думаю, что, как обычно, нам будет не вести. Там, может быть, что-то еще произойдет. Там мотивация какая-то не та будет. Поэтому 1-0 Испания. Ну, дай бог, Россия 1-0 выиграет. Ну, как бы это будет классно, реально. Потому что эту Испанию можно выиграть. Вот, дай бог.
Ребят, спасибо вам, было с вами очень интересно. Что касаемо меня, я думаю, что счет будет все-таки 3-0 в пользу Испании. Вот, я думаю, что мы еще с вами встретимся в прямых эфирах и обменяемся, конечно же, своими мнениями после этого матча. Ребят, всем спасибо. Большое спасибо Антону Танчину, который сегодня был звукорежиссер нашей трансляции. Спасибо, всем пока.
Пока.
Всем пока.
Пока.